Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино и театра с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Осторожно, спойлер». И сегодня, впрочем, как и всегда, с вами ее ведущие Ирина Турава.
И Артур Гагулия. Здравствуйте.
Сегодня мы будем обсуждать интересный триллер, драму под названием «Анатомия падения». Это лауреат Каннского кинофестиваля 2023 года. То есть у нас с вами сегодня на обсуждении сенсация.
Да, изначально фильм был назван «Траектория падения», но в российский прокат он позже вышел вот под тем названием, которое уже озвучил Артур. «Анатомия падения» Жюстин Трие получила главный приз Канн. И это судебная драма о мужчине, выпавшем из окна, если коротко.
Да, если коротко, действительно все так. А на поверку все оказывается гораздо сложнее. И вот я, забегая вперед, скажу, что, наверное, это один из самых непростых фильмов, который мы вообще обсуждали с Ириной за всю историю существования нашей передачи. Потому что мне было непросто его смотреть, и каждую секунду я думал, как же будет нам непросто с тобой его обсуждать.
Я очень благодарна тебе, что ты согласился, поддержал мою идею обсудить именно это кино, потому что оно действительно непростое. Несмотря на то, что фильм, который получает золотую пальмовую ветвь, становится очень популярным и доступным для широкой аудитории, это все-таки такое камерное, достаточно авторское, даже где-то артхаусное, я бы сказала, кино. Здесь в убийстве подозревают жену, с которой муж последние месяцы ссорился, есть еще сын в сюжете, у которого проблемы со зрением, но у него превосходный слух, и вот именно он находит отца мертвым, выпавшим с балкона.
В этом фильме мы не понимаем по ходу просмотра, к чему нас приведет сюжетная линия, и сама ситуация с погибшим отцом, она возникает вроде бы из ниоткуда. Я, честно говоря, даже не подозревал, что это судебная драма на самых первых порах, потому что, в принципе, я большой поклонник судебных драм, я всегда их очень любил, могу сейчас вспомнить большое количество, и я должен также отметить, что если сравнивать с голливудскими, например, или самыми известными европейскими судебными драмами, то данная работа «Анатомия падения», она ничуть не уступает. Она, может, даже где-то и превосходит самые известные судебные драмы, которые вы сейчас можете вспомнить. И поэтому вся вот эта вот история с погибшим отцом, она постепенно нас приводит к этому самому судебному процессу, который занимает львиную долю фильма, и все в нем выглядит в этом смысле замечательно.
Вообще считается, что судебные драмы, они чаще снимаются в Голливуде, то есть их снимают американские режиссеры. И если мы говорим о европейских авторах, в частности, вот о французском режиссере, то редко, когда в французской традиции кино именно вот этот жанр фильма выходит на первый план. То есть редко, когда мы можем увидеть судебные драмы. Жюли Трие стала третьей женщиной, получившей главную Каннскую награду после Джейн Кэмпион за «Пианино». Джейн Кэмпион получилась, если вы помните. И Жюли Дюкурно, фильм «Титан», совершенно сумасшедший кино. Артур, я не знаю, ты его смотрел или нет.
Я не могу сейчас вспомнить, кажется, я его смотрел.
Где девочка попадает в аварию, и ей часть ее лица и мозга заменяют титановым диском.
Да, это крайне противоречивое кино. Оно не для всех, это, можно сказать, даже где-то в какой-то степени...
Это боди-хоррор.
Да, именно, вот я к этому и шел.
Да, ну и говоря о Жюли Трие, это ее четвертый полный метр, и никто, включая режиссера, не предполагал, что «Золотая пальмовая ветвь» достанется именно этой картине.
Кстати говоря, если мы сейчас вспоминаем судебные драмы, не только американские, но и европейские, по ходу просмотра вспоминал наиболее выдающиеся картины, которые именно выступали в этом жанре, в жанре судебных драм. Я вспомнил прекраснейший фильм «Дело Коллини». Возможно, ты, Ирина, его смотрела. Это немецкое кино, и можно сказать, что в Европе тоже есть выдающиеся фильмы, посвященные судебным процессам. И вот «Дело Коллини», история, которая была посвящена трагедии, которая произошла во время Второй мировой войны. По ходу всего этого дела молодой человек расследует сумасшедшую историю. И если вам этот жанр близок, обязательно посмотрите после «Анатомии падения» фильм «Дело Коллини». То есть мы к тому ведем, что не только Голливуд блещет подобными выдающимися фильмами, которые вот в этом жанре часто фигурируют.
Это относительно новое кино 2019 году.
Да, абсолютно. Я тоже как-то делал пост в Фейсбуке на тему этого фильма и отмечал своих знакомых юристов, адвокатов, и им это кино очень понравилось.
Ну, говоря в целом о судебных драмах, конечно, вспоминается «Нюрнбергский процесс», ну, такие популярные фильмы, как «Спящие», «Эрин Брокович», «Правосудие для всех», «Ваша честь», есть тоже очень хорошее кино, тоже относительно недавно вышло, в 2020 году.
Это, кажется, сериал был с Брайаном Крэнстоном, да, если я не ошибаюсь.
Да. И еще такое достаточно, ну, странное, непопулярное кино «У дьявола есть имя» называется тоже. «Коллективный иск». Ну, в общем, есть большое количество достойных фильмов в этом жанре. Если говорить о современном кино, то считаю, что «Анатомия падения» теперь будет возглавлять этот список судебных драм. Ну, у нас судебная драма на секундочку, на 2.5 часа, и, как и положено этому жанру, это такое достаточно сухое, напряженное повествование. И во всем здесь царствует минимализм в визуале, в саунд-дизайне, даже достаточно длинные литературные диалоги вроде как тоже можно назвать минималистичными, если смотреть на форму и на эмоции. Это очень стильно, я бы сказала, такое выдержанное кино, интрига держит все экранное время, но нет присущих триллерам сумасшедшего саспенса, каких-то неожиданных поворотов. Повествование такое достаточно стройное, я бы сказала, даже размеренное, но ни в коем случае не скучное.
Согласен с таким утверждением. Я ни разу не заскучал по ходу просмотра. У меня не было желания залипнуть в телефоне, как это часто происходит. Мы сами понимаем, и все вместе с вами, друзья, что 2.5 часа – это непростое испытание. Мы привыкли к обычному стандартному хронометражу. Это 1:40, 1:30. А 2:30 порой отпугивают, особенно если мы видим, что кино европейское. Это, скорее всего, арт-хаус, вся эта вот история. Но здесь это не тот случай. Вам не придется скучать, потому что фильм действительно интересный. Он держит вас в напряжении практически по ходу всех 2.5 часов. И что самое интересное, я не знаю, забегаю ли я вперед, может быть, имело смысл это обсудить в конце, но что меня поразило, я сразу же поделился, после того, как этот фильм посмотрел, что в фильме открытый финал. Я все-таки был убежден, что нам расскажут, в чем же вся фишка, в чем вся соль, кто за ширмой стоит, кто автор этого злодеяния, исполнитель, но ничего подобного не происходит. Это было так филигранно сделано, очень деликатно нас подвели к финалу. Я немножко остался с открытым ртом. Я все-таки хотел, чтобы мне показали, кто повинен в этом злодеянии. Я даже предполагал, что в какой-то степени это может быть сам мальчишка, сын одного из главных героев, один из любовников или любовниц главной героини. Но тем не менее, мы не знаем, кто совершил этот ужасный акт. Ты считаешь, Ирина, что это был интересный ход, правильный ход со стороны сценариста и режиссера?
Да, действительно, в конце нету ответа, и я думаю, что многих, как и тебя, это разочарует. Я сама не любитель открытых финалов, но это даже не открытый финал. Фильм совершенно полноценный. Трие даже использовала тут прием змеи, поедающей свой хвост, скажем так. Она закольцевала фильм при помощи образа собаки, с которого фильм и начался, и на котором он завершился. Но, опять же, зрителя может разочаровать, что он потратил 2.5 часа своего времени и в итоге не нашел ответа на поставленные фильмы вопросы. Я честно считаю, что в таком великолепном авторском кино этого делать было не нужно, то есть не нужно было отвечать, кто действительно убийца. Ответив на вопросы в жанре детектив, создатели бы убедили в том, что это действительно детектив и судебная драма. Но здесь у нас не все так просто. Это не только судебная драма, это семейная драма в первую очередь. И тут остается такой вопрос. Зритель участвует во всем этом повествовании, и зритель сам решает, кто в итоге повинен в этом. То есть зритель является участником фильма.
Абсолютно с тобой согласен. Я бы даже сказал, что это очень, наверное, самая лучшая интерпретация финала и версия того, как мыслил по ходу всего этого дела автор. А мы уже знаем, что Жюстин Трие – это девушка, это молодой режиссер и, более того, автор 5 киноработ, автором сценария этих 5 киноработ является также сама Жюстин Трие. То есть замечательно талантливый человек, работу которого мы ждем. Кстати, возвращаясь к фильмам, которые посвящены судебным процессам, хотел у тебя спросить, может быть, ты смотрела фильм «Судья» с Робертом Дауни-младшим?
Да, конечно, это легендарное кино.
Легендарное кино. Вот я по ходу дела также вспоминал. Я считаю, что это действительно один из лучших фильмов в этом жанре.
И одна из лучших ролей Роберта Дауни-младшего.
100%.
Да.
И ты знаешь, возвращаемся к нашему главному герою, «Анатомия падения» в какой-то степени мне казалась каким-то социальным экспериментом. Вот мне кажется, режиссер, она вот что-то пыталась со зрителем сделать. Потому что мы смотрели на совершенно бытовую ситуацию. Мы смотрели на долгое время, мы слушали эту их ссору, которую записывала главная героиня. Ну, давайте признаемся, кто из нас не ссорился со своими родными. То есть такая бытовая совершенно ситуация, и мы все проецируем эту ситуацию на себя. То есть было ощущение, что вот режиссер попыталась поставить перед нами зеркало. зеркало. Вот мы наблюдали за этим, мы испытывали какую-то неловкость, какой-то кринж, слушая все эти их ссоры, ругания и прочее, прочее. И это была действительно хорошая попытка, то есть наряду с тяжелым судебным процессом режиссер попыталась нам показать, насколько непростыми бывают кажущимися с одной стороны идеальные семьи, а с другой стороны вот какие вот у них скелеты в шкафу.
Да, мне понравилась мысль Антона Долина относительно символичности названия этого фильма. И вот это падение, которое упомянуто в названии, касается не только мужа Сэмюэля, но и падения семьи. То есть падение в пропасть ревности, каких-то взаимных обвинений, недоверия, даже некой нелюбви, которая существовала уже у них в семье, холодности. Триет не занимает никакую позицию, ни адвокатскую, ни прокурорскую. И ее героиня-писательница, она так заинтригована какими-то парадоксами человеческой психики и избирательностью памяти, что как будто бы здесь еще и вот этот момент тоже подчеркнут. И вот, как правило, в судебных драмах есть очень серьезная детективная линия, потому что, ну, казалось бы, как иначе понять, кто прав, кто виноват. Но не в случае с анатомией падения. Тут вроде как расследование произошедшего преступления стоит даже не на первом месте, не на первом плане. Оно стоит вроде как на втором плане. Тогда как супружеские и какие-то семейные отношения между мужем, между женой, между сыном, они выходят на первый план. И здесь, конечно, хочется мне провести аналогии уже с семейными драмами, такими как «Сцены из супружеской жизни», «Женщина на грани нервного срыва», «Брачная история». Мы как-то с тобой обсуждали все эти фильмы в контексте одной из наших передач. И вот, на мой взгляд, Трие не пыталась здесь создать фильм, который все-таки назовут судебной драмой. Она пыталась создать драму, в которой судебный процесс станет вроде как следствием развернувшейся семейной драмы, и которая закончилась вот настолько трагически.
Начну, пожалуй, с Антона Долина. Кстати, я в последнее время начал сильно увлекаться вообще, можно сказать, творчеством, работой этого кинокритика, потому что я с ним познакомился. Я не имею в виду, не лично познакомился.
Вот было бы классно.
Да, было бы, кстати, здорово. Кстати, мои друзья говорят, что у меня с ним похожие голоса, хотя я признаюсь, что никогда не пытался подражать Антону Долину.
Да, есть немножко, да.
Так вот, я сейчас стараюсь за ним следить в Ютьюбе. Это очень интересно, потому что ранее я только слушал его и видел в передаче у Ивана Урганта, то сейчас у него вот YouTube-канал, где он делает совершенно фантастические разборы известнейших кинофильмов и предстоящих релизов. Так вот, возвращаясь к фильму, хочется сказать, что сама режиссер, она, мне удалось почитать ее интервью, в котором она, кстати говоря, признается в том, что вот именно слово «анатомия» очень часто используется в кинематографе, и где-то ее пожурили за это.
Но «Анатомия она страсти».
Слишком часто. Еще? Можно вспомнить, наверное, десяток сейчас фильмов, где-то слово
Давай
используется. Это займет, наверное, много времени слишком. Но в данном случае, мне кажется, что выбор был совершенно справедливый, потому что мы по-настоящему видим, как происходит разбор, не только, как ты верно отметила, самого эпизода, но и семейной жизни, всего того, что произошло в их жизни. И, между прочим, сама эта актриса Сандра Хюллер, которая немка, мне кажется, замечательно справилась со своей ролью.
Да.
И она не впервые присутствует на первых ролях и вообще, в принципе, в фильмах режиссера фильма «Анатомия падения». Она снималась, между прочим, ее в предыдущей работе, в фильме «Соблазн», который я вот решил посмотреть для того, чтобы немножко разбавить и познакомиться поближе с творчеством режиссера. И, между прочим, фильм «Соблазн», я считаю, это предыдущая ее работа, mm-hmm. то есть, который вышел до «Анатомии падения». Кино, которое тут также заслуживает вашего внимания, обязательно посмотрите. Это такая вот легкая эротическая драма с непредсказуемым совершенно финалом, и где снимается Гийом Кане. Это ведь тот самый парень, который вот недавно погиб, если вы помните, во время того, как он катался где-то в Альпах на лыжах. Совершенно необыкновенной красоты мужчина, и известнейший артист и в Голливуде, и в Европе. Вот он и ушел из жизни, и это одна из его последних ролей. Поэтому, если у вас возникнет желание поближе познакомиться с кинографией Жюстин, то обязательно посмотрите фильм «Соблазн».
Да, конечно, Сандра Хюллер, она великолепна в своей роли, в своей игре. И режиссер признавалась в одном из интервью, что роль писала конкретно под нее. она никого просто больше не представляла на ее месте, и даже имя героини она оставила такое же, то есть героиню тоже зовут Сандра. Сандра действительно очень серьезно подошла к делу, она выучила французский специально для того, чтобы понимать команду и подходить под эту роль, потому что она играет иностранку, плохо знающую французский язык, но пытающуюся на нем разговаривать. И она полностью эмоционально отдалась работе, это очень заметно, роль сыграна очень естественно, будто бы даже это просто какая-то документальная съемка о семейной жизни. И вот ты ранее упоминала о сценариях, о том, что Трие пишет сама сценарий к своим фильмам, но интересно, что сценарий к «Анатомии падения» был написан в соавторстве с ее мужем.
Да, да, да.
И вот, кроме того, в написании сценария также участвовали адвокаты по уголовным делам, судьи, они консультировали супругов по юридическим вопросам.
И в этом самом интервью, которое я читал с участием Жюстин, журналист у него спрашивал: слушайте, а не калька ли была это, не списывали ли вы сценарий с ваших собственных каких-то там хитросплетений, всевозможных ссор с вашим мужем? Она говорит: конечно же, нет, к счастью. Более того, мой муж все еще жив. Вот, это просто то, что они придумали со своим, с ее супругом, и получилось просто превосходно. И как мы уже знаем, что фильм получил заветную награду Каннского кинофестиваля. И вот та самая артистка немецкая, которая снимается, госпожа Хюллер, в этом фильме, она время от времени переходит на английский, на французский. То есть мы слышим, что у нее роскошнейший английский. То есть немка с потрясающим английским языком. И это в фильме «Соблазн» также говорит на английском. Я тоже для себя открыл эту актрису и буду стараться следить за ее другими работами. Ну, в общем-то, знаете как, друзья, если резюмировать саму эту киноработу, которую мы сегодня обсуждаем, будьте готовы, что это непростое кино. Оно в какой-то степени растянутое. И были эпизоды, которые можно было бы сократить.
Например,
где мальчишка поднимается наверх, созерцает что-то, по два часа открывает окно. Таких сцен очень много в фильме, которые можно было бы просто сократить. И это были бы не два часа, а час 50, час 40, которые гораздо более удобоваримы. Но, тем не менее, кино непростое, кино хорошее. Оно будет держать вас в напряжении, и оно и позволит вам не упустить важные детали, которые помогут вам разобраться в собственных суждениях уже под занавес фильма.
Как считаешь, почему режиссер сделал мальчика слабовидящим?
Ну, наверное, чтобы родители испытывали какую-то вину. Плюс это всегда работающий прием в кинематографе, когда у одного из главных героев, особенно у детей, какой-то недуг, это вызывает определенное дополнительное внимание со стороны зрителя и вот выжимает слезу, какие-то вот такие вот трогательные чувства и так далее. Я не считаю, что именно так решила режиссер, но я не исключаю такой вариант.
Не считаешь ли это, что это метафора того, что вот происходит? То есть у нас вроде как есть событие трагическое, которое произошло, но мы не знаем ответа на этот вопрос. То есть мы полуслепы во всем этом процессе.
Я вообще не сторонник. Это такой темный лес, все эти метафоры.
Это есть... я люблю, ты же знаешь.
Да, я знаю прекрасно. Это из серии «Что же там хотел сказать режиссер?» Пусть ходит по домам и объясняет, что он там хотел сказать, как мы любим говорить. Но я не исключаю, что вполне вероятно так оно и было заложено. Потому что действительно, ну, мы видим, что на фоне всего этого трагизма с ребенком, насколько на лицах у родителей написана вся эта боль, весь этот ужас произошедшего. Поэтому это добавляет драматизм, конечно же, фильму.
Ну, мальчик, конечно, тоже великолепно сыграл. И очень сложный был момент, когда он начинает сомневаться в своей маме. Он начинает думать, что это действительно она убила папу. И даже был момент, когда он просит социального работника, чтобы она сказала маме, чтобы та уехала из дому. Он не хочет с ней находиться на одной территории. Его раздирают сомнения. Он не знает, какие давать показания в суде. Он хочет присутствовать на судебном процессе. И вот все у него отображается на лице, все вот эти сомнения, горе за погибшего отца, и ему не дали, по сути, оплакать отца, он должен участвовать в разбирательстве. В общем, это очень серьезный психологический момент, психологическая травма для ребенка такого возраста. Ему лет 9-10 даже.
Да, именно. Многие, кстати, сравнивали, да и сама режиссер, она считает, что ее работы можно сравнить с творчеством Хичкока. Я не являюсь поклонником работы Хичкока. Может быть, в плане саспенса что-то там и присутствует. Наверное, я вообще, если говорить о Хичкоке отдельно, то я считаю, что Хичкока нужно было смотреть в его время, когда он жил, когда он творил. Сейчас, спустя десятилетия, я пытался осилить Хичкока, но это как-то все смотрится не очень. убедительно.
Нет, я смотрю Хичкока, ну как смотрю, я посмотрела все его фильмы для того, чтобы, ну, в принципе, понимать, на какие именно современные работы он оказал влияние. А если говорить о «Психо», то почти на все фильмы в жанре хоррор он оказал влияние. Ну, это такая классика кино, конечно, но не знаю, я не могу провести здесь какие-то аналогии с...
Я тоже, честно говоря, не особо нашел.
Я даже того самого саспенса не заметила у нее в фильме. То есть, ну, его нету, несмотря на то, что произошло такое событие, которое предполагает наличие саспенса, и саспенс должен быть в судебной драме, но я не увидела его.
Саспенс, наверное, он возник бы в этом фильме, если бы он не был настолько открытым, и финал не оставался на суд зрителя, если бы все-таки в конце концов...
Да.
Вот это вот ружье, если бы оно выстрелило в конце концов, то мы уже, наверное, почувствовали бы тот самый саспенс.
Ну да, загадка, интрига, и вот раз, и в конце мы узнаем, что же там было на самом деле. Но мы-то не узнаем. Смысл этого фильма не в этом, в принципе.
Что ж, друзья, у нас наверняка еще сегодня будет... Ирина нас удивит литературной новинкой. Или это не новинка,
Ирина? Это не новинка, да, но для меня это новинка, потому что я давно посматривала в сторону этой книжки, но все никак не решалась за нее взяться. Я сегодня расскажу о романе «Час быка» Ивана Ефремова. Это роман, в котором очень увлекательный и приключенческий сюжет, и он очень гармонично сочетается с уникальной концепцией философской, которая заложена в этой книжке. И для того времени, а роман был написан в 60-е годы, это было нечто новаторское, и Иван Ефремов переосмыслил жанр антиутопии. История заключается в том, что экспедиция землян далекого будущего совершается к планете Торманс, населенной потомками давно бежавших с Земли людей, где в результате образовалось общество, которая делится на короткоживущих, дешевую рабочую силу, и долгоживущих. Это жители, которые представляют ценность благодаря своим знаниям, благодаря своим талантам. И абсолютная власть на планете принадлежит Совету Четырех. В предисловии Иван Ефремов написал, что цель этой книжки – показать, насколько коммунистическая идеология идеальна и насколько капиталистический строй может вести в никуда, в разрушение человеческой личности, в разрушение государства. Ну, я когда прочитала это предисловие, думаю, ну, не очень-то хочется читать про коммунизм. Ну, ладно, может быть, мне в профессиональной моей деятельности это пригодится. Я была в совершеннейшем шоке, потому что эта книжка, не побоюсь этого слова, она гениальна. Она написана совершенно современным языком, и в ней совершенно актуальные идеи. Все, что пишет Иван Ефремов, совершенно можно наложить на наше общество, на современную реальность. И я не понимала, каким образом он мог вот так вот предсказать ту жизнь, которая происходит сейчас, в 20-е годы 21-го столетия. Но потом я стала читать про автора, и многое мне стало понятнее. Он практиковал йогу, он уходил в астрал, и у него была очень странная смерть, которой даже заинтересовались КГБ. У него, как говорят, по неофициальной версии, сгорел позвоночник, то есть он вышел как-то неправильно в астрал, вернулся, вернее, неправильно из астрала.
Что это такое?
Да.
Впервые подобное слышу.
Да, и на следующий же день его жена его кремировала, то есть чтобы никто не увидел вот то тело, которое, вернее, те остатки, которые вот остались после...
Я так понимаю, это старая книга.
Это 63-й год.
63-й год,
да.
То есть советская эпоха.
Советский Союз.
В самом разгаре вся вот эта вот история, и это, получается, у нас фантастическая работа.
Да, да, антиутопия, такая фантастика, и роман был написан, получается, больше 50 лет назад, но он остается по-прежнему актуальным. И те идеи, которые вы прочитаете в нем, они вас поразят, они вас удивят, так же, как была удивлена и я. И эта книга была запрещена после смерти писателя в 70-е, 80-е годы. Ее невозможно было нигде найти. А я нашла ее в доме у своих родителей и вот с удовольствием прочитала. Так что советую всем обратить внимание на это гениальное, опять же, повторюсь, произведение.
Вообще, я обожаю советскую фантастику, будь то литература или кинематограф, или мультфильмы, например. например, советские фантастические мультфильмы, они замечательные.
Какие, например?
Слушайте, например, можно вспомнить, я не помню название этого мультфильма, про планету, которая была населена вампирами летающими, куда прилетают советские космонавты в образе Шварценеггера и Сталлоне. Есть такой замечательный мультфильм, он состоял из двух частей.
Это Пакиры Булычева, по-моему.
Кажется, да, если я не ошибаюсь. То есть их немало, они были все, конечно, аутентичные, очень необыкновенные. И вот что касается данной работы «Час быка», я не слышал, но обязательно постараюсь скачать, прочитать, потому что та эпоха, она изобиловала совершенно выдающимися мыслителями, писателями, которые, как ты верно подметила, они опередили свое время, и сейчас по-прежнему их работы актуальны, и можно их проецировать на нашу действительность.
Да, всем советую, Артур, тебе в первую очередь и всем остальным нашим радиослушателям. Ну что, спасибо большое вам за внимание. Мы напоминаем, что у нас есть телеграм-канал, который так и называется «Осторожно, спойлер», где помимо того, что мы выкладываем свои новые выпуски в записи, мы еще советуем, что почитать и что посмотреть.
Спасибо за внимание, друзья. Всем пока и оставайтесь на связи.
С вами, как всегда, были ведущие передачи о книгах и кино «Осторожно, спойлер» Артур Гагулия
и Ирина Турава.
До свидания.
Пока.
Осторожно, спойлер. Мало знать содержание, важно уловить суть. Нескучные рецензии от Ирины Турава и Артура Гагулия.